«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
С древних времен человек задавался вопросом: могу ли я не грешить? Может ли человек не ошибаться и научиться принимать правильные решения? Есть ли у него возможности достичь праведности собственными силами? Добрый день, дорогие друзья! «Погружение» — это передача евангельских христианок-баптистов, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня в студии Нателси автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях... По обыкновению пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Добрый день.
Дорогие друзья, поздравляю вас с новым 2020 годом. И правовая страничка в передаче «Погружение». Будьте осторожны, когда вы будете в официальных документах сокращать... Значит, дату, 20, потому что 2020 нужно писать 2020, иначе туда можно приписать все, что угодно. Да, и с Рождеством Христом у вас наступившим, соответственно...
По обоим календарям,
я даже не побоялся этого сказать.
По обоим.
Да, сегодня, я понимаю, что сегодня у нас, друзья, вы можете присоединяться к нашему разговору, потому что этот, на самом деле эти темы, которые мы поднимаем, это темы, которые часто эти вопросы задают нам наши слушатели. И, собственно говоря, вопрос, может ли человек не ошибаться, то есть может ли человек не грешить, нам прямо спросили. Да? Мы немножко переформулировали, может ли человек не ошибаться. Мы, конечно, поговорим сегодня о праведности и может ли человек своими силами достичь праведности. Я понимаю, что вы сейчас уже навострили свои копья, гусиные перья, и уже пишете, что человек не может быть праведным. Давайте попробуем поразмышлять на эту тему. Да, вы можете это сделать вместе с нами. Можно все это сделать через сайт theos.fm, через плеер на сайте. Конечно же, прямая трансляция сейчас во ВКонтакте, в Фейсбуке, в группах «Главная тема» и во ВКонтакте в группе «Я баптист. Почему?». Итак, давай-ка начнем вот с чего, дорогой мой Петр. Так как тема острая, сразу же хочу задать вопрос тебе в лоб. Какую роль играют в твоей жизни ошибки?
Ты знаешь, чем больше я ошибаюсь, тем мне меньше хочется ошибаться. То есть у меня есть острое желание, ну, перестать наконец это делать. Вот прям жажда праведности.
Жажда праведности?
Ну, или, скажем так, ну, надоело. Я уже 48 живу лет, да, и я все ошибаюсь, и я вот думаю, когда наступит тот период, когда я могу, ну, хоть что-то делать нормально, вот. Особенно меня пододвигают в этой теме мои дети, они вырастают, я это вижу, какими они вырастают, и я понимаю, что некого обвинить-то. Да, получается, что я свои ошибки вижу спустя какое-то время, и мне, чем дальше я на это смотрю, тем мне меньше хочется ошибаться, да, хочется что-то. Что-то я могу исправить, но что-то всегда появляется неожиданно, и вот у меня ощущение такое, что чем больше я ошибаюсь, тем мне меньше этого хочется делать.
Но получается у тебя вообще не ошибаться-то? Жизнь. Вот смотри, давай, смотри. Ты можешь прожить хотя бы один день без ошибок, если напрячься сильно?
Ты знаешь, напряжение вызывает другого рода ошибки. Они совсем другого характера, да. И даже я себе представил, это ж сколько же во мне будет сразу всего...
Всего интересного.
Да, интересного, если я вдруг неожиданно проживу безгрешный день.
Ух ты!
Это ж как же я себя буду потом любить, лелеять, хвалить, холить и славить, интересно.
Любишь тебя себя сильно, да?
Да, конечно. А кто себя не любит? Нет, ну, я не знаю. Ты знаешь, если говорить вот об ошибках, молодости или о грехах, которые вот на виду у всех. Есть же такое понятие «золотая баптистская троица».
Да? Ну-ка, ну-ка.
Это когда человек не пьет и не курит, не ругается матом, и, ну и не прелюбодействует, скажем так, да, не блудит. То есть это «золотая баптистская троица». Когда я там с неверующими знакомыми общаюсь и говорю, что вот надо прийти в церковь и вот начать жить по-человечески, они говорят, слушай, ну я вот не могу бросить курить, или там, говорит, я не могу бросить пить, или я там не могу вот налево ходить. Я говорю, слушай, это самое легкое, что, с чем ты столкнешься. Потому что как только ты закончишь с этим, с поверхностными вещами, с поведенческими, можно так сказать, ты столкнешься с тем, что тебе еще не открыто. С тем, что ты еще не знаешь себя. И вот в нашей, ну, в России в основном люди выпивают очень крепко. И вот, ну, не то чтобы я специализировался на этом, но так получается, что приходят люди именно с таким укладом. И когда они прекращают пить, они вдруг смотрят на себя и узнают, и знакомятся с собой, и видят, что они не так хороши, как они долго о себе думали, пока выпивали. Вот, и в этом смысле, когда ты говоришь, могу ли я прожить день там без каких-то определенных грехов? Ну, наверное, без каких-то определенных могу. Но знаю ли я все?
Ну да, можно, предположим, закрыться там на день, значит, и ни с кем не разговаривать, но это же уже может быть ошибкой.
Ты знаешь вот эту вот басню вот эту про человека, который был похож на Карла Маркса?
Нет.
Человек был похож на Карла Маркса, и тут партийные лидеры должны были проезжать по улице, а он работал дворником. И они говорят, слушай, говорит, ты можешь в этот день не выходить на работу, пока поедут вот наши партийные
это
лидеры?
Это про Умиш, что ли?
Да, да. То есть, ты понимаешь, ну, закроешься.
Выйти-то я как бы...
Бороду я сбрею.
Бороду я сбрею, Умиш куда день, да?
Да, и поэтому, когда ты закроешься в комнате, ну, Умиш ты свой куда денешь? Фантазии свои куда денешь, сердце, ну, ты, да, свое куда, да, денешь. Да, в этом смысле закрыться в комнате, уйти в пустыню, остаться в монастыре один на один, ну, это не выход. Ну, я так думаю, я так полагаю. Вот, потому что от себя не убежишь, и источником всего плохого, там, ну, Христос прямо говорит, из сердца исходят злые помыслы. Внутреннее, человеческое. Поэтому хоть ты прячься, хоть не прячься, ты от себя не убежишь.
Смотри, Бернард Клеворский утверждал, признаком искреннего покаяния является стремление избегать самой возможности греха. Вот согласишься или поспоришь с знаменитым французским богословом?
Да не буду я с ним спорить. Ну, а что с ним спорить? Ну, вот он так заметил, да, в некоторых людях, ну, наверное, это проявляется особенно. А у некоторых после искреннего покаяния, ну, не проявляется такого рвения. А покаяние искреннее. Ну, я не буду с ним спорить.
Ну, видишь, смотри, мне что в этой фразе знаменитого французского богослова зацепило, да? Стремление избегать самой возможности, да, греха.
Ну,
вот что такое возможность греха? Давай попробуем вот поразмышлять, что такое возможность греха?
Ну, если мы говорим о ситуации, в которой человек попадает регулярно, и регулярно эти ситуации приводят к грехопадению, то тогда, наверное, избегать этих ситуаций. Но если человек гневливый, ну...
Избегать людей?
Да нет, ну, выходить из комнаты, где идут споры. Там, если он чувствует, что он закипает, ну, считай, там, до 20 внутренне, там, раз, два, три, четыре. Там, да, какие-то шаги предпринимать. Избегать — это прикладывать усилия, когда ты уже знаешь себя. Но вот вопрос ведь. Избегаешь-то ты ситуации, порожденной тобой. Ты избегаешь уже, и когда ты избегаешь вот этого, ты уже избегаешь последствий. Ты пытаешься бороться с последствиями. Но то, что рождается в тебе, вот это проблема. Вот в чем проблема. Проблема не в том, что ты избежал или не избежал. Я очень много людей знаю достойных, с достойным поведением, с умением держать себя в руках. Дико завидую таким людям. Вот которые, знаешь, степенные, даже в непростой ситуации взвешенные, спокойные. Но чего это им стоит? И это усилие. Это усилие.
Ну, вот видишь, я хочу продемонстрировать тебе вспомнив один эпизод из когда-то в юности, в молодости. Ладно, не будем сейчас о юности и молодости. Да, посмотрим сериал «Звездный крейсер Галактика». Это, значит, ситуация патовая, да. Собственно, люди сделали искусственный интеллект, да, сайлонов, и сайлоны, соответственно, взбунтовались против людей, уничтожили планету. Это не Земля была. Уничтожили планету. И вот, собственно говоря, от них остался там два крейсера. Ну, вот «Звездный крейсер Галактика», боевой крейсер, которым руководит, собственно, капитан, да, которого сыграл совершенно замечательный американский актер Эндрю Джеймс Олмс. И вот они летят в никуда. Да, то есть это крейсер, на котором можно жить. Он производит воздух, он производит, соответственно, может питать. То есть там все есть, да, но нет цели. И он придумывает, значит, цель для того, чтобы лететь. Что есть, ну, как бы была такая, значит, миф, что, мол, есть планета, с которой мы вышли. Она как-то странно называется, Земля, что ли. И вот надо к ней лететь. Вот мы будем к ней летим, это вот мы оттуда прилетели сюда, на самом деле, да. И вот там, соответственно, там самые разные. Сайлон продолжает пытаться уничтожить их, охотиться за ним. Потом оказывается, что полэкипажа вообще сайлоны. И как к ним относиться, вообще непонятно. Потому что это эти полэкипажи, которые сайлоны, жутко ненавидят сайлонов. И так далее, да. То есть вот такая этическая. Но мне в нашем разговоре другой эпизод очень нравится. Не сама идея, вот эти этические вилки. Сидит этот капитан и разговаривает со старшим офицером. Он говорит, вы знаете, что такое гнев? Спокойно так, очень спокойно. Он говорит, ну наверное, знаю. Он говорит, гнев — это такое чувство, которое съедает тебя изнутри. Она не дает тебе спокойно спать. Оно превращает всю внутренность твою в пылающий пожар. И этот пожар очень легко может вырваться из тебя. Если он вырвется из тебя, он может поглотить все вокруг тебя. Вот это именно то чувство, которое я сейчас переживаю уже многие дни.
Ну, это такое художественное объяснение опыта, который случился с этим киногероем, mm-hmm. да, но я знаю людей гневливых несколько по-другому. То есть они быстро вспыльчивые, mm-hmm. они прокричат что-то, а потом они еще переживают по поводу того, что прокричали, правильно или неправильно, просто сам образ поведения этих людей им же самим не нравится. Это довольно-таки неприятная вещь. Не слушать это неприятно, не кричать это неприятно. Mm-hmm. Вот. А вот такого рода гнев, медленный, долго разгорающийся, живущий, ну, конечно, я не позавидую таким людям. Если кто-то так живет и кто-то так гневается, ну, беда, беда.
Видишь, это же как раз к тому вопросу о том, можно ли, да, вот поставить себя в положение, когда, ну, ты не согрешишь, да, вот, ну, ты можешь не ошибаться, да. А может ли вообще человек не ошибаться и научиться, ну, вот, научиться принимать правильные решения? Всегда.
Ну, в каких-то сферах мы живем для того, чтобы учиться. Мы что-то проживаем, какие-то годы, мы проживаем какие-то ситуации, и мы выносим уроки. И, естественно, мы учимся, какие-то сценарии повторяются раз за разом, и мы уже видим, что мы вот снова и снова здесь, да, мы можем что-то подкрутить. Угу. Мы можем внешнее поведение свое более-менее исправить. Я бы даже сказал, нам в помощь возраст. Чем старше мы становимся, тем у нас меньше возможностей грешить. Я в смысле и эмоциональном, в смысле физическом. Просто с возрастом менее ты реагируешь. У тебя меньше сил. Угу. Я расскажу тебе один эпизод. Постился третий день. Мы тогда ремонтировали здание, которое купили. Как раз 10 лет назад мы купили здание. И мы его ремонтировали своими силами. Третий день поста. Я после работы приезжаю. Я уставший. Меня бьет небольшой озноб. Мне вообще ничего не хочется. Мне хочется домой доехать. Я приехал просто попроситься у ребят, сказать, я сегодня не останусь там вам помогать, я поеду домой. Я приехал. И я приехал к моменту, когда два моих брата, они спорили о том, каким материалом крышу укрывать. И он подлетает ко мне и очень резко, и с напором, и агрессией. Он меня: «А вот что ты думаешь, что ты скажешь?» А у меня сил нет ответить ему. Вот если бы я был сытый, я бы ему ответил как следует. А у меня сил нет. Я так тихо-тихо говорю: «Слушай, не все ли равно, какая разница?» Да, вот, вот давай так вот, ну давай так рассудим, так рассудим. И я смотрю, у братьев пыл угасает, угасает, они приходят на здравомыслие. Но это не потому, что я, ну как-то...
Особо духовный.
Да, особо духовный. Может, сил нет. Ну, реально сил нет. Я подумал, как интересно у нас на зло, как много сил у нас уходит. Да? Вот такая ситуация. Поэтому с возрастом нам проще с этим делом бороться. В юности очень сложно, когда эмоции зашкаливают, когда жизнь яркая, когда сил очень много. И нам гораздо сложнее справиться со всем.
Ты знаешь, вот как-то мы с женой недавно разговаривали, говорили, вот нам бы эту мудрость, да, в 26... 25, когда мы поженились только. Нам бы это мудрость. Вот сколько бы дров мы не наворотили, не накололи. Хотя, с другой стороны, стали думать о том, откуда у нас эта мудрость появилась бы, если бы мы эти дрова-то не накололи, если бы вот на эти грабли не наступили. И, знаешь, это как у одного поэта прочитал: «Хорошо звенят чужие грабли». Да? Нет, конечно, хорошо, но эффект не тот совсем, понимаешь? Почему мы все-таки ошибаемся? Где здесь системная ошибка, на твой взгляд?
Ну, если что-то очень сложное и тяжелое, и сильно запутанное, мой учитель обычно возвращал в самое начало. Угу. И он говорил: вот в начале было так, а в начале вот так вот было. И мы можем вернуться в начало и посмотреть, что же случилось, что произошло. Вот. И, может быть, там где-то мы увидим причину того, почему мы так склонны к ошибкам, склонны принимать неверные решения, склонны реагировать, даже реагировать на происходящее неправильным образом. Вот. Где-то там, в самом начале человеческого, пока мы были таким младенческим человечеством, и посмотреть, увидеть эту ситуацию. Она много раз разбиралась многими людьми. Вот, и не знаю, может быть, там где-то причина.
Угу. Ну, то есть ты не считаешь, что причина в том самом, что произошло с человечеством много-много лет назад, да? Чего сказать... Много тысячелетий, я бы так сказал.
Да, да, да. Конечно, я этому научился у теологов, которых я прочитал. Вот, и копия на этот счет была сломана. И одна из самых вот таких известных споров Пелагия и Августина на эту тему. Да. Конечно, мы находимся в той традиции, которая принимает августинскую сторону, да. Но мне кажется, время от времени, независимо от того, к какой школе теологической ты относишься, надо возвращаться в эту историю и переживать, может быть, ее заново, снова и снова. Искать причины, размышлять и вспоминать. Она богата, эта история. Угу. В ней много чего интересного. И вот этот полученный сценарий после непослушания, сценарий поведения, он же отражается до сих пор во многих семьях. Защищаться, оправдываться, переваливать вину на другого. Все эти сценарии, они там же отразились, в Эдемском саду, в тот же момент. И, по сути дела, все, что сейчас происходит, оно вот повторяет то, чему научился человек вот тогда, в непослушании. Вот. И возвращаясь, думая об этом, мы можем найти причины. И, ну, может быть, это нам поможет.
Про Пелагию погоди.
Да, буду годить хорошо.
Еще мы поговорим про Пелагию. Да, у меня очень много к тебе вопросов по поводу Пелагии. Но один из самых важных вопросов, которым занималась церковь всегда, да, который занимал человека, может ли вообще человек не грешить? Вот может ли он усилием воли сделать себя негрешным?
Ты знаешь, весь ответ в Христе. То есть если бы человек мог, то, наверное, ему не надо было бы приходить.
Угу.
То есть ведь от беспомощности человеческой пришел он. От того, что у человека, ну, нету шансов. Не может себя, как барон Мюнхгаузен, вытащить из болота человек за волосы. Нет. Там, да, вот помнишь, вот это знаменитое «дайте мне точку опоры».
Ну, это Архимед, да.
Да-да-да. Так вот нет у человека точки опоры.
Вернул, да.
Нету ее.
Землю.
И ни землю, ни себя он не может, ничего не может. Нету этой точки опоры. Где-то она ушла из-под ног, и до сих пор он не чувствует ее. Говорят, что обретают опору во Христе. Ну, это...
Слушай, смотри, видишь, Жан-Жак Руссо вообще был уверен в том, что все проблемы человека от того, что у него слишком много установок и много ограничивающих факторов. Да? То есть цивилизованный человек несчастен. Он несчастен, потому что религия ему запрещает жить хорошо, угу. Дает слишком много рамок. Вот тут ты не смотри, не вожделей, не думай, не прикасайся, не кради, не возжелай. Вот, и там, да, Павел говорит, что я бы и не пожелал, если бы заповедь мне не сказала, не выживай, да? Mm-hmm. Как-то он размышляет в послании римлянам, да? То есть, ну, понятно, что я осознаю грех только когда приходит заповедь, да? Когда она говорит мне, что это грех. Я же, ну, не осознаю, что это грех. Но Руссо вообще считал, что как бы первобытный человек, он, собственно говоря, самый... счастливый.
Ну, видишь, Жан-Жак Руссо, товарищ интересный, он входит, естественно, в спор с Создателем, потому что, если мы посмотрим Пятикнижие, Второзаконие, мы увидим, что после Деколога написаны следующие слова. То есть, я дал тебе законы для того, чтобы тебе жилось хорошо.
Угу.
Ну, секрет счастья.
Да, соблюдай все заповеди, да, постановления для того, чтобы тебе было хорошо.
Тебе было хорошо. То есть мы на самом деле понимаем, что апостол Павел не врал, когда говорил, что ограничительная функция есть у закона, он ограничивает зло там, да. Вот. Но понимаешь, это нижняя граница. Нижняя граница. Ты можешь любую заповедь взять, ну, например, заповедь «не убей» и сказать, вот «не убей» — это нижняя граница, за которую нельзя, но вверх. Что, угу. будет, что будет, вот если ты вот это отрицание «не убей», а положительно как сказать? Вот если ты говоришь отрицание «не убей», а положительно угу. как?
Ну, что значит положительно как?
Ну, то есть вот если ты отрицаешь, то запрещаешь вот это делать, то что ты разрешаешь делать? Если убивать нельзя, что разрешаешь?
Спасай.
А, нет.
А, ну, как бы синоним, антоним.
Люби. А любить можно бесконечно, там настолько глубокая заповедь, ты можешь так развиваться в ней бесконечно. Не ври, говори правду.
Угу.
И так далее, и так далее, и так далее. Не прелюбодействуй, оставайся верным. То есть буквально ты переводи просто в положительные императивы, и у тебя получится, что ты можешь в заповедях бесконечно развиваться, развивать общество, строить социум, в котором люди будут учиться жить вот так. Любить, оставаться верными, развивать себя в этом. И тогда они будут, ну вот им будет хорошо. Это не просто ограничители заповеди по ограничению зла. Это, наверное, дно, от которого можно оттолкнуться и дальше в глубину идти.
Вот Андрей нам написал: «Человек Иисус не грешит». Андрей, вы ошибаетесь. Бога человека Иисус Христос. Вот, я надеюсь, вы не Иисуса Навина имели в виду, да, а имели в виду Иисуса Христа. Бога-человек Иисус Христос не грешит, поэтому он и Бога-человек, в общем-то, да? Потому что он изведал все, кроме греха, как говорит нам Библия, да?
Да, искушаем был.
Искушаем был, да, но при этом...
Один из самых серьезных моментов в Гефсимании, где он желал бы...
Чтобы мимо, да, да все да, это да. страдание прошло. И он прекрасно понимал, испытывал, да, боль, испытывал страх.
Ну, видишь, это очень такой серьезный момент, где, может быть, вот сама Гефсимания торпедирует все мои представления, там, или угу. слова до этого сказанные, о том, что в нас рождается, что, то, к чему мы предрасположены, и можем ли мы это победить. Ну, вот Христос показывает, что может. Но он... Я не Бога-человек.
Ну да.
Я просто человек.
У меня как-то не получается, да.
Я тоже с этим очень сложно справляюсь.
И вот, наверное, одно из посланий, которое обостряет этот вопрос, я бы хотел, чтобы мы с тобой об этом поразмышляли. В первом послании апостола Иоанна, как ты понимаешь, всегда мы сталкиваемся именно с этими максимумами, мы читаем очень противоречивые утверждения. Сначала в первой главе Иоанн пишет: «И если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, да, потому что мы грешны». И тот же апостол Иоанн говорит в другом месте, это 3 глава, 6 стих: «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его». Как же понимать эти противоречивые слова, на твой взгляд?
Ох, ну, давай вот просто ты берешь слова из первой главы, а потом слова из третьей главы.
Сейчас Петр Морозов будет включать богослова и говорить про библейский контекст. Давай.
Но, ты знаешь, я не силен особо в греческом, но если с первой все понятно, я даже не буду спорить там. Мне просто нравится первая часть. Угу. Да. Люди, утверждающие, что они безгрешные, ну, это миф, да. Угу. Давай вот оставим эти первые слова и будем приводить в соответствие...
Я встречал таких людей, между прочим, которые говорили, что они не грешат. Вот они во Христе не грешат.
Давай без имен тогда.
Говоришь, а я разве имена назвал?
Да, просто я... Да-да, не буду спрашивать. Вот. А вторая часть вот из третьей главы, там есть... По-моему, два комментария очень интересных. Одно ссылается на то, что когда говорит «грешит», это буквально не то постоянное привычное действие. Это один из комментариев, попыток объяснить. А второй, он буквально следующий, что это как бы это, в общем, в перспективе надо рассматривать. Когда грешный человек остается во грехе, а человек, который рожден свыше, да, он потихонечку уходит от этого, то разница со временем в перспективе довольно-таки очевидная. Да, он все еще грешник, да, он еще позволяет, но разница между ними, она колоссальная. То есть, когда апостол Павел там, будучи уже человеком взрослым, писал о себе как о величайшем грешнике, сравнить его с обычным человеком, то мы бы говорили, это святой человек. Но Павел уже знал себя много. И многое вот это вот поведенческое он смог себе преодолеть. Но чем больше мы преодолеваем, тем больше нам открывается, как мы говорили в самом начале. И в этом смысле Иоанн нисколько не противоречит. То есть если посмотреть в перспективе, то... Человек неверующий и верующий, они с течением времени, их пути действительно очень сильно расходятся. Хотя если взять короткий промежуток времени, ну вот там начало какое-то, то можно сказать, что они идут параллельно. Угу. Но если в большой перспективе, то видно, как расходятся пути.
Ну да, если продолжать эту мысль, то для верующего жизнь в грехе противоестественна. Она мучительно становится. Не то, чтобы он не согрешал, а то, что жить в этом, то есть, да, вот оправдывать себя, ему больно и неприятно, это не то слово, да. То есть это как нечто противоестественное. Это то, что мешает ему изнутри.
Ты говоришь о удивительно совестливых и правильных верующих.
Нет. Я говорю про обычных верующих.
Про обычных, потому что есть обычные верующие, которые с помощью определенных
манипуляций,
нормативов и традиций могут говорить о себе как о совершенных. А вот таких верующих очень сильно предостерегал Христос, когда был здесь. Он говорил о закваске, он говорил о том, что...
Фарисейской?
Да, да.
Садукейской?
У ребят есть традиции, принципы, порядок, и они его соблюдают, и этого достаточно. Угу. А ты рассказываешь о людях совестливых, о людях искренних, которые...
Слушай, я честно, я убежден. Недавно я разговаривал, у меня сейчас младшая дочь, у нее проснулся вот в эти новогодние праздники очень сильный духовный интерес вообще к Библии.
Завидую.
Она попросила меня читать детскую Библию. Она очень переживает, как бы у моей дочери там ментальные проблемы, да, и с ментальной инвалидностью, и она очень, ну, это называется психологическая лабильность, да, она, ну, как бы у нее нету, она все за чистую монету принимает, да, и я думаю, что она так переживает, я, например, там читал, мы читали вчера историю про Моисея, и когда мама положила, значит, просмолила, да, в корзину, и она говорит, он там задохнется, что она делает? Но он реально слезы на глазах у человека, да. Когда Иосиф бросили братья, она просто негодовала. Как они могли? Что они, как они могли вообще так поступить со своим братом? Мне иногда кажется, что мне не хватает такого внутреннего ощущения вот справедливости, несправедливости. И я понимаю, что как ей тяжело будет в жизни, потому что это слишком обостренное чувство справедливости, слишком обостренное чувство добра и зла, вот эта вот граница между добром и злом. Да. Но я к чему? К тому, что мы как-то, я понимаю, что привыкаем, но с другой стороны, я, честно говоря, я, ну, в жизни повидал, слава богу, и людей в том числе, и я еще не видел ни одного человека, а моя жена, например, работала в тюремной миссии, и она занималась перепиской с заключенными, да, и, соответственно, я еще не видел ни одного вот прям сожженного там в совести, даже который говорит, вот, заключенный, смертник, который говорит, я, идите отсюда, вообще, вам не ко мне. Mm-hmm. Я как бы достоин. Это вот уже говорит о том, что ему, ну, как бы, он прекрасно понимает, он просто, ну, не верит в прощение. Но говорит о том, что вот он настолько там зло поглотило его, что вот там ничего доброго не осталось, я не могу.
Ну, я не об этих людях, я о тех, которых ты сказал, что они заявляют, что они праведные.
Да, я действительно встречался, я понимаю, что это вот по мне так это самообман, причем какой-то такой, знаешь, это такой, как тебе сказать, высшее кунг-фу такое духовное, да, то есть вот быть таким мастером, который уже не верит, то есть он верит в то, что он совершен.
Ну, я тоже так редко сталкиваюсь с этим, но, в общем-то, об этом предупреждают, и вот ощущение, как это сказать, самодовольства, да, оно...
Ну да, да, да.
Оно присутствует.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, то мы тут с Петром развили целую философию по поводу того, можно ли не грешить, что такое вообще... праведность человека, да, мы пытаемся разобраться, может ли человек своими собственными силами, получится ли у него не грешить, да, может ли он быть праведным человеком. Мы буквально прервемся на 20 секунд, и после небольшой паузы будем продолжать наш диспут по этому поводу и поговорим, кстати, о Пелагии, и об Августине, и о всех их несогласиях друг с другом.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Сегодня мы говорим про безгрешность и грех, про возможность или невозможность жить безгрешной жизнью. И, слушай, ну мы так много говорим про то, значит, про возможность жить праведную жизнь своими силами или невозможность таковой. Вот. Что, ну, логичный вопрос. А вообще, что такое грех? То есть это неправильный поступок? Что такое грех, который живет в нас, который побуждает к этим неправильным поступкам и приводит к разрушению? Вот почему мы не можем его преодолеть? Да кто же его знает, да?
Ну вот, хороший вопрос.
Наконец-таки, да?
Спасибо за вопрос. Но вот Христос в нашей природе не сомневался нисколько. Он говорил, что мы, будучи злы, умеем все-таки дела добрые делать. Но о нашем состоянии очень хорошо сказал. И в другом месте он хорошо о нашем состоянии сказал. Он сказал так примерно: «Позволь мертвецам хоронить мертвецов», там, да?
Угу. То есть, ну, это немножко о другом, но
да,
ладно.
Ну, общество, стремящееся в определенном направлении, да, и мы как бы понимаем, о чем идет речь. И вот мы когда говорим, я хотел бы, прежде чем вот отвечать на твой вопрос, я тут подумал, что, знаешь, может создаться ощущение, что а что ж теперь усилий не прикладывать-то?
Ну да, если невозможно.
Если невозможно, что ж теперь усилий не прикладывать? Я все-таки хотел бы сказать, что те люди, которые, вот, как Игорь писал, совестливые, и которые замечают за собой ошибки, у них, вот, надеюсь, как и у меня, развивается желание не совершать, не повторять хотя бы ошибки. И вот это стремление, оно включает в себя и обращение к Богу, и усилие, и много-много составляющих моментов, когда совместные усилия позволяют что-то преодолевать. Да? Вот поэтому я не хотел бы, чтобы было впечатление, что вот, ну, все, сложили руки и ждем, вот, как оно будет дальше развиваться. Нет, это серьезные моменты, которые мы, как сказать, практикуем в своей жизни. И если кому-то не нравится слово «святость» или «праведность», ну, возьмите вот это, ну, не безошибочность, а, скажем так, желание не совершать ошибок. То есть вот это будет, наверное, мне кажется, правильно, стремление человека. И тогда мы будем учиться, и тогда мы будем...
Человек все равно ведь стремится к совершенству. Он стремится к совершенному. Поэтому, скажем, перфекционизм становится манией и недостатком.
Ну да, но не все стремятся к совершенству. Кого-то удовлетворяет то, что с ним происходит. Но вот я знаю много людей, которые удовлетворены своей жизнью, своей женой, своими детьми. И как-то, да ну, какое совершенство?
Да ладно. Да не может быть. Да не поверю.
Ну, только уровнем зарплаты не удовлетворены, а так все остальное. А так все нравится.
И жена пилит, что он мало зарабатывает, да, и дети недовольны, что да. Начинается, да. Вот где это удовольствие от жизни.
Да, да. Вот. А так, конечно, когда ты говоришь, спрашиваешь о том, где же корень всех зол, да, почему мы такие растакие, и что с этим делать, и как на это смотреть. Ну, это хорошие вопросы, которые требуют, ну, более, мне кажется, большего времени. Большего времени. Вот, поэтому мы сейчас вкратце можем что-то ответить там, но всецело.
Все ссылаются на Адама. Вот смотри, вот, значит, Адам согрешил, а теперь мы, собственно говоря, рождаемся уже с этим грехом, с этим невозможностью принимать правильные решения, невозможностью жить нормальной жизнью, потому что жизнь в грехе – ненормальная жизнь, да? Напрашивается логичный вопрос, почему мы должны расплачиваться за грех, который совершил Адам когда-то? В конце концов, почему? Ребенок не виноват, знаешь, вот он появляется в этот мир не потому, что ему захотелось, потому что вот так захотелось его родителям, и то не факт, да, вот родители иногда некоторые хотят, а не появляется ребенок, невозможно, ну, нет возможности, да?
Да,
но все равно, почему он появляется вот с этим комплексом,
с вот этой предрасположенностью, козлу, да,
да, козлу.
Но даже если бы человек появлялся совершенным, вот прям вот таким вот, вот невинным, без всякой предрасположенности, он бы попадал в общество, где уже это царствует, где это уже практикуется. И у него не было никаких шансов остаться безгрешным. Mm-hmm. Ну, во-первых, родители его грешники. Во-вторых, преподаватели в школе грешники. В-третьих, друзья грешники. И все, с кем он сталкивается, все сплошные грешники. Нет у человека шансов научиться путям праведности.
Посмотри, Стругацкие как раз думали, что если устранить все вот эти вот, ну, все несовершенства, да, и дать совершенную систему воспитания, как они называли, высокой теорией воспитания, они вот воспитают новое поколение, да?
Ну, кто, да, вот. кто устранить-то? И каким образом устранять?
Общество.
Людей устранять?
Но здесь нужно понять, что здесь тогда нужны совершенные наставники, у которых не будет ошибок. То есть они должны быть безошибочны.
Да, где вот. Их взять? Это вопрос курицы и яйца. Это бесконечная логическая...
Ну, там, несостыковка, да.
Да, невозможно. Мы живем в этом мире. Мы вырастаем, наши дети появляются в этом мире. Я не вижу. Вопрос можно задавать. Я не знаю, как выйти из него. Я знаю того, кто знает, но... Это уже другой вопрос.
Знаешь, как в одном сериале говорит, я лично его не знаю, но я знаю человека, который знает человека, который знает этого человека. Понимаешь? Смотри, раз уж ты затронул Пелагия как раз-таки и его
битву бы я его не трогал,
с Августином, да? Пелагий вообще считал, что человек по природе добр. Действием своей свободной воли он может уклоняться от добра, такие уклонения, накапливаясь, могут стать греховным навыком. То есть грех — это навык, это не то, что живет в человеке, что как раз грех, он противоестествен, поэтому это то, что он приобретает, а не то, что, с чем он рождается. Это его идеи. Правда, усиленные целезием, ну ладно, это вот мы уже не будем касаться за неимением времени. И, значит, соответственно, получить силу как бы второй природы, не доходя, однако, до неопределенности, как считал Пелагий, так как свобода воли не может быть потеряна разумным существом. Человек всегда может успешно бороться с грехом и достигать праведности, считал Пелагий. Тогда логичный вопрос, зачем умер Христос? Если следовать этой логике. Если человек сам может, он предрасположен к добру изначально, и он сам может с этим бороться.
Ну, давай скажем так. То есть, на самом деле, вопрос спора Пелагия и Августина лишь в одном, вот в одной точке сходится. То есть, мы можем там рассматривать все, что было у них, но вопрос к одной точке. Угу. В Эдемском саду человек получил повреждение стопроцентные, все повредилось или только частично?
О, ты сейчас встаешь на очень, очень зыбкую почву Фомы Аквинского, который считал, что повреждена только воля, но не поврежден разум. И поэтому человек может, соответственно, через разум
Я хочу лишь сказать, что спор был у Пелагия Августина именно в этом. Я даже больше скажу, каждый человек может ответить себе, как он видит, да. Я тебе скажу, что Пелагий был человек целостный. Это был, ну, человек, который мог контролировать очень многое в своем поведении. А Августин, ты помнишь, кем был? Страстный, не могущий контролировать свои порывы до тех пор, пока он...
Поэтому мне и близок более Августин.
Да, и поэтому его теория исходит из его внутреннего состояния. У Пелагия исходит из его внутреннего состояния. Августин более логичный, более глубокий, да, в этом смысле, и он побеждает. Я хочу сказать, что, возможно, принимая сторону Августина, мы принимаем его суть, ну, то есть суть человека, а принимая сторону Пелагия, мы принимаем его суть. Когда побеждает Августин, а церкви продолжают жить полупелагианством, это потрясающе. Это потрясающе. То есть те церкви, которые принимают Августина и осуждают Пелагия как еретика, начинают жить полупелагианством, потому что они предлагают людям то самое взять и победить грех.
Угу.
Вот.
Своими силами.
Своими силами.
Своими традициями.
Да.
Не знаю, своей религиозностью.
Своей религиозностью. Ну... С индульгенцией вообще не буду ничего говорить.
Ну, это
да.
Вообще...
Да. Это интересно, да.
Не
да.
Наша тема,
вот.
Да.
Поэтому я не могу сказать, я не буду да сейчас вот говорить, что я за того или за этого. Я просто хочу сказать, что есть разные взгляды на этот момент. Да? И вот этот вопрос воли, поврежденно на 100% или не на 100%, он один из самых интересных и ярких.
И безответных.
Возможно, безответный.
Да,
есть свидетельство в одну сторону, там, да, все понятно, что первый кальвинист — это Августин, там, да. Есть вопросы в другую сторону, что любовь, как взаимоотношения, они предполагают свободную волю. Если нет свободной воли, нет любви. И вот вам еще один момент. Поэтому, когда мы говорим об этом, когда мы пытаемся вот умом своим понять, опять же, поврежденным умом, да, что на самом деле с нами произошло, нам очень сложно. Мы можем реально рассориться и, приняв свою точку, там, уйти в такую оппозицию, да, и кричать. И я бы хотел снова и снова направить всех к учителю, да, который говорил о каких-то простых земных вещах, которые в быту очень сильно помогают справиться с грехом. Да? Одна из самых потрясающих вещей, которая реально помогает справиться со всеми прегрешениями.
Угу.
Прощение.
Ну, если, универсально, да.
Да, если человек знает, что... Я тебе расскажу эпизод. Однажды я не выдержал того, то что говорит.
Уже противное тому, что ты рассказывал.
Я не выдержал того, что говорил выступающий, и я ему в такой вот резкой форме я ему начал вот говорить. Надо сказать, что все, кто сидел в зале, в тот момент были не согласны. Я был просто отражением того, что это. Вот. Но после того, как вот смутился человек, и он даже не смог продолжить, вот, я почувствовал вот вину. Ну, как бы, ну, да сиди ты спокойно еще 5 минут. Ну, да скажешь, потом подойдешь один и поговоришь с ним.
Отойдешь с ним на улице.
Да, да, и просто поговоришь, и выразишь свое несогласие. Все так и сидели бы и сделали, а вот меня вот понесло, да. Я к своему другу подошел и говорю, ну, я, наверное, неправильно сделал. А он так спокойно говорит, ну, ты был собой. Мне нужны такие люди рядом со мной, которые бы, знаешь, вот не подчеркивали, а сглаживали бы углы. Вот сглаживать углы, примерять. И вот это, знаешь, психологическое воздействие вот этой, ну, мы все согрешаем. Мы все несовершенны. Это дико помогает. Это дико помогает. Мог бы ты по-другому поступить? Не знаю. Ну, наверное, мог. Но я был собой. Вот. Получается, что у нас есть куча ресурсов для того, чтобы не то чтобы справляться, а как бы научиться жить со своей греховностью.
Угу. О, жить со своей греховностью?
Да, жить со своим несовершенством, да. Не то, чтобы...
Потому что, видишь, жить со своей греховностью — это очень смелое заявление. Сразу же куча мест священного писания возникает в голове, чтобы оппонировать тебе, да?
Да, это не в тот момент нужно, когда ты собираешься силами и принимаешь решение очередной раз, там, вот, не вспылить, да, тебе нужны эти силы, тебе нужны эти молитвы, ты обращаешься к Богу. Это нужно, когда ты все-таки проваливаешься.
Угу.
Чтобы тебя до конца никто не добил. Вот ты снова, вот ты опять. Ну, ты посмотри на себя, тебе 48. А ты как в 15 лет, ну сколько можно, да? В этот момент вот эта фраза нужна. Угу. И вот это ощущение, значит, принятие себя таким, какой ты есть, вот буквально, да. Коль ми паче Бог.
Так, у нас тут есть, соответственно, комментарий. Евгений Панин, значит, написал, Евгений... С Новым годом вас! Здравствуйте. Человек не может не ошибаться, он может это не признавать. Ну, как бы по части непризнания, это мы вообще первые, мне кажется. Андрей, гость сказал, что человек не может быть безгрешным, но может ли стать и остаться безгрешным? Но может ли стать и остаться безгрешным, спрашивает Андрей.
Ну вот статус юридической безгрешности, которая у нас есть, она может как-то вот подсластить пилюлю. Во всем остальном я боюсь, что... Ну, я бы не дал, не поставил бы.
Ну да, мы уже, в общем-то, говорили об Иоанне, который как раз поднимает вопрос, что такое праведность вообще. Вот подытоживая, потому что у нас, в общем-то, несколько минут осталось, хочу, чтобы мы с тобой задумались над как раз над праведностью. Да? Уже апостол Павел, не он, в 6 главе послания Римлянам написал: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Вот что значит быть рабом праведности, по-твоему?
Ну, есть правильный ответ и неправильный. Тебе какой?
Честный.
Но правильный ответ состоит в том, что коли я раб, то я слушаюсь.
Угу.
Да, но у меня нет выбора. Да? Но я-то знаю, что я непослушный раб. И в этом честный ответ. Угу. Я очень хитрый, изворотливый, вредный и непослушный раб праведности. Да? То есть у меня хватает изворотливости, чтобы где-то схитрить, где-то не послушаться, где-то не доделать, где-то оправдаться, где-то не признаться. И это все моя суть.
Угу.
Вот. И это все, что вот все, что. Это то, что я знаю о себе, а то, чего я еще не знаю о себе. То, что откроется, когда я вот выкорчевываю большие валуны, открывается что-то меньшее, и так бесконечный труд, бесконечная работа, бесконечный опыт и бесконечная благодать Божья.
Ну вот давай подытожим. Ведь вопрос праведности очень важный. Да? Нужно ли избегать ошибок? Понятно, что из всего контекста нашего разговора понятно, что нам не избежать ошибок. Это данность. Даже закрывшись наедине с Богом и собой, мы можем совершить ошибки. Да? В мыслях и даже в том акте, что мы закрылись один на один, и, а у нас есть семья, у нас есть дети, которым мы нужны сейчас на данный момент, и нужно что-то делать. И что значит достигать совершенства, как призвал к этому Христос? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Пятая глава Матфея, да,
его Нагорная проповедь. Мне кажется, когда мы говорим о совершенстве, мы все-таки больше говорим о призыве любить. Угу. Будучи злыми, мы все-таки умеем делать добрые дела, и мы учимся любить. Мы не учимся быть безгрешными, вот без пятна и порока, мы учимся любить, и в этом наша праведность. Даже когда тебе плохо от своих грехов и от своих несовершенств, когда ты нужен детям, когда ты нужен жене, ты все равно переступаешь и идешь, и любишь, потому что так и есть. Мы учимся любить, в этом наша праведность, я бы сказал.
И я целиком полностью подпишусь под этим, потому что наша праведность действительно сосредоточена в любви, и ею совершается. То есть благодаря ей, любовь — единственный инструмент нашей праведности, который 100% нам поможет. И хотелось бы еще раз поздравить вас, дорогие друзья, с наступившим Новым годом и пожелать, чтобы любить друг друга, как и Христос возлюбил нас. И да благословит вас Бог. До свидания.
Да, всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.